Станислав Минин. Камень. Книга девятая. Глава первая. Ренье успокаивал хмурого наследника Альбер. «Никуда от нас русские не денутся, можешь не переживать». «А почему тогда Николай тебе только один раз позвонил?» — буркнул Ренье. «Еву-то с Кристиной тоже хорошенько приложила». «Некогда Николаю, они там всеми старшими Романовыми совещаются и пытаются выработать самую выгодную с их точки зрения стратегию поведения. Зато Николай находится в постоянном контакте с Людовиком, и, если честно, сын, я очень рад, что нападение произошло на территории Франции, а не в Монако». «Рад!» — Ренье вскочил. «Еву с Кристиной! Чуть из-за этого Алексея не убили, а ты просто рад?» «Сядь!» — спокойно попросил сына князь. И прекрати уже истерить, нельзя позволять эмоциям брать верх над разумом. Лучше еще раз пересмотри ту запись с видеорегистратора, которая попала в прессу, и те записи с дорожных камер, которые нам любезно предоставил Людовик. И что нового я там увижу? А то, что род Гримальди после достигнутых договоренностей теперь находится практически в полной зависимости от рода Романовых, и даже род Бурбон нас защитить не способен. Французы просто побоятся связываться с русскими. Ты имеешь в виду этого монстра?
«Пять колдунов, Ренье!»
— воскликнул князь.
«Пять!»
И он не стал их убивать на расстоянии, а решил физически уничтожить. Там вся квартира в кровище. Одному, предположительно старшему группы, Алексей так и вообще голову разворотил напополам голыми руками, вырвав челюсть и выдавив глаза. А когда этот подрастающий монстр немного отдохнул от учиненных зверств, он в ультимативной форме потребовал от Дюбуа черепа всех пятерых колдунов. Людовик и его ближайшее окружение в шоке, как и все причастные к расследованию инцидента. «И что с черепами? Отдали?» — осторожно поинтересовался Ренье.
«Тебе сейчас только это волнует?»
— рявкнул князь. «Нам надо сделать так, чтобы Романовы как можно скорее объявили о помолвке великого принца с Евой. Будет хоть какая-то гарантия того, что родство остановит Алексея от обращения с родственными Гримальди, как с этими пятерыми». Альбер налил себе из графина в стакан воды, отпил и выдохнул. «Ладно, хватит о плохом, есть и положительные моменты. Ты с докладами наших ательеров ознакомился?» «Когда б я успел. На телефоне с супругой сидели, дочерей успокаивали, а потом пришлось и супругу отпаивать». «Так вот, Ренье, вся эта ситуация с переносом бизнеса Романовых в княжество, фотографии молодежи на фоне казино, инцидент на Ибице и дуэль с Филиппом сделали нам такую бешеную рекламу, что отели забронированы под завязку даже с учетом повышенных цен. Это же касается Ниццы, Канн и Сен-Тропе. То самое характерное, к нам ломятся даже немцы с англичанами», — Альбер хмыкнул. «А слухи, знаешь, какие ходят?» «Ну, мне докладывали, мол, великий принц Алексей женится то ли на Стефании, то ли на Еве». «Из самого свежего, сын, что дуэль Алексея и Филиппа пройдет именно в Монако», — князь довольно улыбался. Ренье же недоверчиво протянул. «Что за глупости? У нас площади всего княжества и на треть полигона нужного размера этим двоим не наберется». «Моя идея», — ухмыльнулся старший Гримальди. «За спецслужбами Людовика было только распространение этой глупости, учитывая полное понимание французов, что в Ниццу, Канны и Сен-Тропе любителей хлеба и зрелищ победнее примчится еще больше». «А мне почему ничего не сказал?» — нахмурился Ренье. «Ну, ты же у нас за дочек все переживаешь», — посерьезнел князь. «Тебе креативно думать некогда?» «Виноват», — опустил глаза тот. «Исправлюсь?» «Уверен, все думают, что это мы организовали нападение», — король Испании Филипп оглядел ближайших родичей. «И Романовы в этом списке первые. Пока Николай мне не звонил, это меня беспокоит. А вот Вилли с Георгом пытались аккуратно выяснить, имеют ли Савойские к произошедшему хоть какое-то отношение». «И что ты им ответил?» Принц Филипп, старший сын короля и наследника, нервно сжимал и разжимал кулаки. «Заверил, что мы здесь абсолютно ни при чем», — поморщился глава рода. «Что я мог еще сказать в этой ситуации?» «Может, первым Николаю позвонить, отец?» — не очень уверенно спросил наследник. «И как ты это себе представляешь?» Филипп вперил в сына немигающий взгляд. «Оправдывается виновный, а мы действительно не имеем к произошедшему никакого отношения». «Или имеем?» И глава рода Савойских тем же тяжелым взглядом обвел присутствующих. Родичи короля опустили глаза, а за всех ответил наследник. «Отец, мы бы не посмели. Но лучше бы этот Романов сдох. Ты запись видел? Мне специалисты сказали, что монтаж исключен, а Алексей действительно двигался на таких запредельных скоростях, двоился и троился, что...» Король, усмехнувшись, прервал сына. «Очень хочется верить в то, что Романовы сами все подстроили, решив продемонстрировать перед всем миром возможности своего будущего главы рода». «Будущего наследника императора Российской империи», — кивнул тот. «Отец, неужели ты вот так спокойно хочешь пойти на смерть на этой проклятой дуэли, которой нам теперь точно не избежать?» «А у нас есть другие варианты», — Филипп грустно улыбался. «Готовься принимать род и королевство. Об одном только прошу тебя перед родичами, сын. Используй уже полученные, только обещанные от британцев и немцев бонусы за провокацию на Ибице во благо страны и рода». Филипп-младший вскочил и поклонился. «Георг, моя разведка разводит руками, даже 30% вероятность каждой из озвученных версий не подтверждает». Вильгельм, император Германской империи, нервно сжимал трубку телефона, одновременно перебирая листки многостраничного доклада, который ему оперативно подготовили сотрудники императорской разведывательной службы. «Кроме того», — продолжил он, — «аналитики указывают, что у Филиппа при всем желании не было времени подготовить подобную акцию на территории Франции даже своими силами. А уж если обращаться к наемникам...» И этот факт практически полностью исключает Савойского из списка подозреваемых. «Остается неизвестная сила, желающая физического устранения великого принца». «Мои аналитики из МИ-5 и МИ-6 пришли к аналогичным выводам, Вилли», — голос короля Англии был ровным, «и указали на то, что мы имеем дело с третьей стороной, преследующей цель физически устранить именно Алексея». «Георг, а если Николай не станет разбираться и посчитает, что это мы решили свести с ним счеты, оперативно подготовили группу колдунов и отправили ее для устранения его единственного наследного внука? И можешь себя не успокаивать тем, что вы на острове сидите, русские до вас и там доберутся. А мы тут рядом, один-двух-трехдневный марш-бросок, и все». «Вилли, прекращай истерику», — король Англии хмыкнул. «Нам с тобой еще последствия эмоциональных решений на Ибице разгребать. Тебе Николай с Людовиком, Альбером и Умберто какую сумму предъявили?» «3 ярда марок». «И мне 3 ярда фунтов стерлингов. Согласись, неплохая цена для того, чтобы наши с тобой подданные несколько дней в правильном русле повозмущались». Король Англии ухмыльнулся. «Терпимо, бюджет стерпит». «Вот и здесь аналогичная ситуация. Случайная запись с видеорегистратора одного из репортеров с передвигающимся на запредельной скорости двоящимся и троящимся принцем Алексеем, намекающая на что-то непонятное и чудесное, которое свободно ходит по паутине. Конкретики никакой, одни прозрачные намеки Людовика, что произошло нападение колдунов». Король Англии вздохнул. «И живой, и невредимый принц Алексей. Постановочный информационный вброс со стороны Романовых перед дуэлью Алексея с Филиппом я не верю. Уж слишком натурально все выглядело и действительно очень походило на атаку колдунов, вероятность и силу которой мои аналитики оценивают на очень высоком уровне. Короче, Вилли, ждем подробностей и уже на их основании делаем дальнейшие выводы». «Договорились».
«Вы понимаете, в какое положение меня поставили?» — орал в своем кабинете король Франции на руководителей своих спецслужб. «Мало того, что на нашей территории напали на Романова, так еще и под угрозой оказалась жизнь моей внучки Стефании. Медичи с Гримальди пострадали тоже. Вы войны хотите с Италией и Россией? Так я вас на передовую пошлю, рядовыми, несмотря на былые заслуги».
«Отец, нам предстоит еще разобраться в сложившейся ситуации», — попытался успокоить главу рода Людовик-младший по заранее обговоренному сценарию. «Связи этого Западловского, опознанного Алексеем, мы пробиваем, остальных колдунов устанавливаем. Может, не стоит пока так горячиться?»
«Да я еще и не начинал горячиться!» —
продолжил орать король, что тоже входило в сценарий встречи.
«Если бы я начал горячиться, все присутствующие уже находились бы в подвалах Бастилии!»
Службисты спали с лица и начали с надеждой коситься на наследника престола.
«Отец», — вздохнул тот, — «мы тебя понимаем, но...»
«Молчать!»
Вокруг монарха заплясали воздушные и огненные смерчи, что являлось признаком крайне дурного настроения.
«Как эти колдуны оказались на территории Франции без особого присмотра? Как оказалось, что оперативное управление ими осуществлял офицер польской разведки?